Сергей Патрушев. Копейка рубль бережет. Солнце уже спряталось за серой спиной многоэтажек, окрасив небо в грязно-розовый цвет заката. Когда Влада в сотый раз за день провела пальцем по экрану телефона, обновляя страницу с заказами. Она сидела на низком подоконнике в своей съемной однушке на окраине, поджав под себя ноги в разношенных носках. В комнате пахло усталостью и дешевым кофе, который остывал в кружке уже час. 27 лет, а ощущение, что жизнь уже прошла половину и самую скучную ее часть. Диплом журналиста пылился на полке. Гордые мечты о расследованиях и текстах, меняющих мир, разбились о суровую реальность рынка фриланса. Теперь ее миром были тексты для сайтов, описание характеристик пылесосов и радостные статьи о пользе утренней зарядки. Заказчик из Петербурга сегодня молчал. А значит, обещанная 1000 рублей могла прийти и завтра, а могла и не прийти вовсе. Влада отложила телефон и посмотрела на потолок, где с прошлого лета темнело пятно от протечки. Хозяйка обещала заделать, но, как и сама Влада, все откладывала на завтра. «Копейка рубль бережет». Вдруг всплыла в голове дурацкая поговорка, которую вечно твердила бабушка. Бабушка, царство ей небесное, умела копить. Откладывала с каждой пенсии, с каждой получки. Заворачивала мятные купюры в газету и прятала в старый жестяной чайник. После ее похорон Влада нашла этот чайник в кладовке. Денег там было немного, 5000. Но сам ритуал, эта бережливость, казались сейчас чем-то невероятно далеким, из другой вселенной, где люди планируют завтрашний день, а не гадают, доживет ли до зарплаты их старенький ноутбук. Размышление прервал сигнал домофона. Влада вздрогнула. Она никого не ждала. Могла бы и не открывать, но палец сам нажал на кнопку. Из динамика донесся искаженный, каркающий голос, представившийся сотрудником банка. Сердце ухнуло вниз. Кредит. Она брала год назад небольшой, потребительский, на новый ноутбук, без которого работа встала бы колом. Платила исправно, но с опозданиями. И сейчас сумма долга висела над ней дамокловым мечом. Страх перед коллекторами был сильнее страха перед ночными маньяками. Влада нажала на кнопку, открывая дверь подъезда, и прилипла к глазку. По лестнице поднимался не бритый мужик в камуфляже, как она себе навоображала, а полный мужчина лет 50 в мокром от пота бежевом плаще. Он тяжело дышал, держа за перила. На площадке 3-го этажа он остановился, вытер лицо большим клетчатым платком и позвонил в ее дверь. Влада открыла, оставив цепочку натянутой. Незнакомец представился, заверил, что он не коллектор, и попросил воды. Влада, все еще находясь в ступоре, сняла цепочку и впустила незваного гостя в прихожую. Он прошел на кухню, тяжело опустился на табурет и с жадностью выпил целый стакан воды из-под крана, который она ему подала. Отдышавшись, он заговорил о деле, и его слова заставили Владу замереть. Оказалось, что его визит связан с ее бабушкой, Ниной Матвеевной, которая умерла год назад. Незнакомец выразил соболезнование и пояснил, что бабушка была давней вкладчицей их банка еще с 90-х годов. У нее имелось несколько счетов, в том числе металлических, и сберкнижка на предъявителя, которая долгое время считалась утерянной. Однако полгода назад объявился некий гражданин, подавший заявление о наследстве. И теперь эти счета готовы к активации. Влада слушала и не могла поверить. В ее голове никак не укладывалась мысль о том, что у бабушки, жившей скромно и прятавшей мятые купюры в чайник, могли быть какие-то счета и сбережения. Реальность вокруг словно потеряла четкость, смешивая усталость от сегодняшнего дня, запах остывшего кофе и невероятную новость, пришедшую из прошлого. Мысли в голове Влады путались, натыкаясь друг на друга. Бабушкины счета, металлические вклады, сберкнижка на предъявителя. Эти слова казались вырванными из какой-то чужой, богатой и сложной жизни, которую вел кто-то другой, а не сухонькая старушка в выцветшем ситцевом халате, всю жизнь проработавшая лаборанткой в заводской лаборатории. Влада помнила ее руки, вечно прохладные, с выступающими венами и коричневыми пигментными пятнами, пахнущие хозяйственным мылом и землей из ящиков на балконе, где бабушка каждую весну выращивала рассаду петунии. Эти руки разворачивали над тарелкой шуршащий целлофановый пакет с пышками, купленными по дороге из поликлиники, и они же осторожно, почти благоговейно, сворачивали в трубочку мяты из Трублевки, прежде чем спрятать их в чайник. Неужели за этой нарочитой, подчеркнутой нищетой и вечным дышеванием старой одежды скрывалась тайна? Неужели бабушка играла какую-то роль? Копила не только рубли на похороны, но и что-то большее. Посетитель, представившийся Касаткиным, тем временем справился с жаждой и теперь устало смотрел на нее, ожидая реакции. Влада стояла, прислонившись плечом к дверному косяку кухни, и чувствовала, как под тонкой тканью футболки вибрирует часто бьющееся сердце. Маленькая кухня, залитая электрическим светом, казалась еще теснее от присутствия этого крупного, тяжело дышащего мужчины. На столе, покрытом старой клеенкой в мелкий цветочек, сиротливо стояла ее остывшая кружка с кофе. Рядом лежала раскрытая пачка дешевого печенья. Касаткин мельком глянул на этот скудный ужин, и в его взгляде Владе почудилась быстрая, профессиональная оценка. Он словно сканировал уровень ее дохода. Он рассказал, что бабушка открыла первый счет в самом начале 90-х, когда банк только зарождался, и положила туда очень приличную по тем временам сумму. Видимо, какие-то отложенные сбережения или, возможно, деньги от продажи бабушкиного родительского дома в деревне, о которой Влада знала лишь понаслышке. Потом, в течение многих лет, счет пополнялся, но мелкими, почти незаметными суммами, которые приходили то ли как проценты, то ли как результат какой-то давней, забытой инвестиционной программы. К деньгам этим бабушка, судя по всему, не прикасалась никогда, позволяя им лежать мертвым грузом, обрастая невидимой капитализацией. А полгода назад объявился гражданин, который предъявил права на наследство. Некто Верещагин, по документам дальний родственник, чуть ли не троюродный племянник бабушки. Он принес какие-то старые письма, доверенности, сумел доказать родство. У Влады пересохло во рту. Какой еще Верещагин? Она никогда о таком не слышала. Бабушкина родня всегда ограничивалась для нее самой бабушкой, да покойными родителями, о которых та вспоминала редко и неохотно. Выходит, была и другая ветвь, о которой Нина Матвеевна предпочла умолчать. И этот человек, этот призрачный Верещагин, уже полгода как ведет свою игру, пока Влада здесь бьется за каждую тысячу, за каждый заказ. Загвоздка, однако, заключалась в том, что сберкнижка на предъявителя, которую Верещагин предъявил как основание, была когда-то утеряна и восстановлена бабушкой лет 10 назад. Восстановленная книжка имела другой номер, а старый, по которому пришел Верещагин, считался недействительным. Юристы банка запутались в старых документах и пыльных архивах, и пока не могли разобраться, кто прав, а кто виноват. Но имелся один важный нюанс. Деньги любили тишину и законных наследников. Верещагин же оказался личностью мутной, уже успевшей засветиться в паре сомнительных историй. Банк не хотел отдавать такие средства человеку с небезупречной репутацией, особенно когда существовал более прямой наследник, внучка, плоть от плоти. Касаткин объяснил, что у Влады есть право подать заявление о вступлении в наследство, равно как и у Верещагина. Кто первый успеет и кто лучше докажет родство, того и деньги. Банк в этом споре оставался лишь наблюдателем. Но тянуть с документами не следовало. Сроки имели значение. Нужно было готовить свидетельство о смерти бабушки, свой паспорт, документы, подтверждающие родство. Он поднялся, заскрипев старой табуреткой, и направился в прихожую. Пиджак его безнадежно измялся. На спине темнели влажные разводы. Уже взявшись за ручку двери, он обернулся. И лицо его, освещенное тусклой лампочкой в прихожей, стало серьезным, даже суровым. Он предупредил, что Верещагин — человек не глупый и настойчивый. И если он узнает, что у бабушки есть прямая наследница, которая может перебежать ему дорогу, Реакция может последовать самая непредсказуемая. В его голосе прозвучала неприкрытая тревога, когда он добавил, что Верещагин уже интересовался, есть ли у Нины Матвеевны другие родственники, особенно молодые, и проявлял к Владе нездоровое внимание. Касаткин рекомендовал ей быть осторожной, не светить свои планы, не рассказывать никому лишнего. В этой истории, по его словам, замешаны слишком большие деньги, чтобы кто-то вроде Верещагина просто так отступил. Дверь за ним захлопнулась, щелкнул замок, и в прихожей сразу стало тихо и пусто. Влада еще долго стояла, прислонившись лбом к холодной филенке, пытаясь переварить услышанное. Тишина в квартире звенела. Только холодильник на кухне согласно гудел, да где-то за стеной монотонно капала вода из крана у соседей. Влада медленно вернулась на кухню, села на тот же табурет, где только что сидел Касаткин, и уставилась на остывший кофе. Кружка стояла на столе, такая же одинокая и неподвижная, как и она сама. За окном уже совсем стемнело, и в черном стекле отражалась маленькая кухня, тусклая лампочка под потрескивавшимся плафоном и ее собственная худая фигура в старой футболке. Мысли ворочались тяжело и медленно. Бабушка, оказывается, хранила тайну. И тайна эта была не в жестяном чайнике с мятыми пятерками, а где-то там, в виртуальном пространстве банковских архивов, в цифрах на счетах, о которых никто не знал. И теперь эта тайна, как джин из бутылки, вырвалась наружу и впустила в ее унылую, размеренную жизнь страх, надежду и тень неведомого Верещагина. Ночь спустилась на город плотным, тяжелым одеялом, но сон не шел. Влада так и сидела на кухне, обхватив ладонями остывшую кружку. И взгляд ее был устремлен в одну точку на стене, где когда-то висели бабушкины часы с кукушкой. Часы она сняла после похорон. Слишком громко и печально они тикали в пустой квартире, напоминая о том, чего уже не вернуть. Теперь на их месте остался лишь бледный прямоугольник обоев, нетронутый временем. И этот прямоугольник казался Владе символом всего того, что она не знала о самом близком человеке. Пустота, за которой скрывалась тайна. Она попыталась вспомнить бабушку в последние годы их редких встреч. Влада редко приезжала в старую квартиру на окраине, где прошло ее детство. Вечная нехватка времени, вечная усталость, вечные отговорки. Да и бабушка сама не навязывалась, звонила по праздникам, коротко справлялась о здоровье и никогда не жаловалась. Жила тихо, незаметно, словно боялась потревожить занятую внучку своим существованием. В памяти всплывали отдельные картинки. Бабушка, склонившаяся над швейной машинкой чайка, штопающая Владин школьный сарафан. Бабушка, читающая ей на ночь сказки хрипловатым голосом. Бабушка, собирающая в огороде смородину, и ее ладони, выпачканные темно-бордовым соком. И ни разу, ни единого намека на то, что за этой простой, почти аскетичной жизнью скрывается нечто иное. Никогда она не говорила о деньгах, о вкладах, о каких-то родственниках. Жила одной пенсии, радовалась Владиным редким гостинцам, коробке зефира или пачке хорошего чая. Зачем, спрашивается, было копить? Для кого? Для нее? Для Влады? Тогда почему не рассказала? Не оставила никаких распоряжений? Никакой записки? Влада резко поднялась, расплескав кофе, и прошла в маленькую комнату, служившую ей спальней и кабинетом одновременно. Здесь, в старом платяном шкафу, на антресолях, все еще хранились бабушкины вещи. Несколько высветших платьев, вязаная шаль, старая обувная коробка с фотографиями. Влада не трогала их до сих пор. Все не доходили руки разобрать. Да и рука не поднималась выбросить последнюю память. Она встала на табурет, с трудом дотянулась до пыльной коробки и стащила ее вниз. Села прямо на пол, скрестив ноги, и открыла крышку. Пахнула старой бумагой, пылью и еще чем-то неуловимо знакомым, бабушкиным. Может, тем самым хозяйственным мылом, которым пахли ее руки. Сверху лежали фотографии. Черно-белые, с зубчатыми краями, пожелтевшие от времени. Влада бережно перебирала их, вглядываясь в лица. Вот бабушка молодая, с длинной косой, в ситцевом платье. Стоит рядом с каким-то мужчиной в военной форме. Наверное, ее отец. Владин прадед, о котором она знала только по имени. Вот свадебные фото. Бабушка в белом платье, дедушка в строгом костюме. Оба серьезные, даже суровые. Как и полагалось на фотографиях тех лет. Вот маленькая мама, смешная, с огромным бантом, сидит на трехногом стульчике. Влада вглядывалась в эти лица, пытаясь разгадать за ними что-то важное, найти ключ к бабушкиной тайне. Но фотографии молчали, храня свои секреты. Под фотографиями лежали документы. Старые паспорта, трудовая книжка с пожелтевшими страницами, какие-то справки, военный билет деда, погибшего задолго до Владиного рождения. И в самом низу, под вороком бумаг, она наткнулась на тонкую, истрепанную тетрадь в коленкоровом переплете. Влада осторожно открыла ее. Тетрадь была исписана бабушкиным почерком, мелким, аккуратным, с наклоном вправо. Это был дневник. Самый настоящий дневник, который бабушка вела долгие годы. Сердце Влады забилось часто-часто. Она никогда не знала, что бабушка вела дневник. Никогда не видела эту тетрадь. Никогда не слышала ни слова. Осторожно, боясь повредить ветхие страницы, она начала читать. Первые записи датировались началом 90-х. Бабушка писала о том, как трудно жить, как дорожают продукты, как пусто на прилавках и как страшно за будущее. Потом пошли записи о работе, о каких-то соседях, о погоде. Но среди обыденных строк то и дело мелькало одно и то же имя — Верещагин. Сначала Влада подумала, что ей показалось. Но имя повторялось снова и снова. «Сегодня приходил Верещагин», — писала бабушка в записи от 1993 года. «Опять просил денег. Говорит, что дело верное, что все вернется с торицей. Я отказала. Не верю я ему. Ох, не верю. Глаза у него нехорошие, бегают. И откуда он только взялся на мою голову, этот племянник троюродный? Родня называется. Мать его Клавдия была женщина тихая, неприметная. А сынок вон какой вымахал. Проходимец чистой воды». Влада перевернула страницу. Запись следующего года. Верещагин опять объявился. Говорит, что нашел инвесторов, что открывает свое дело. Просит поручиться. Я наотрез отказалась. Он рассердился, наговорил грубости, ушел, хлопнув дверью. Сказал, что я еще пожалею. Страшно мне стало после его ухода. Долго не могла уснуть. Все думала, чего от него ждать. Хорошо, что Владочка маленькая, не понимает ничего. Запереться бы от всех и сидеть тихо, как мышь. Дальше записи становились все тревожнее. Верещагин появлялся в дневнике регулярно, и каждый раз его визиты оставляли в бабушкиной душе глубокий след. Он то угрожал, то задабривал, то являлся с какими-то мутными людьми, то пропадал на годы, чтобы потом объявиться вновь. Бабушка писала, что он узнал о ее вкладах, о тех деньгах, что остались от продажи родительского дома, и теперь не отстанет, будет кружить, как коршун, выжидая своего часа. «Знаю я его породу», — писала бабушка в середине 2000-х. «Не отстанет, пока не получит свое, а получит, еще мало покажется. Ненасытный он, как бездонная бочка. И ведь не успокоится, пока все не выгребет». Хорошо, что Влада выросла, уже взрослая, самостоятельная. Он про нее не знает. Я никогда не говорила. И не узнает, пусть живет спокойно, подальше от этой мрази. Влада сидела на полу, и слезы текли по ее щекам. Бабушка, оказывается, все эти годы защищала ее, прятала от этого человека, от этой угрозы, от этой тени, которая теперь после ее смерти материализовалась и пришла за своим.